9:35 минут. Еще раз добрый вечер. Здесь в студии Ксения Ларина. Я вместе с вами, не знаю, как вы, а я с большим удовольствием слушаю запись нашей беседы с режиссером Владимиром Фокиным и с Александром Абдуловым. Напомню, что мы эту передачу должны были в прямом эфире провести в прошлый понедельник, но, увы, случилось так, что именно в прошлый понедельник умер Борис Николаевич Ельцин, поэтому, естественно, такую встречу мы не могли в эфире провести. Была необходимость, была говорить совершенно о другом. Потом прошло время, и мы стали говорить уже об уходе Мстислава Ростроповича и Кирилла Лаврова, и вновь отодвинули запись этой программы. Видите, вот время и события вносят свои коррективы. Ну вот сегодня, наконец, такая возможность у нас получилась. Напомню, что речь идет о фильме «Веселые похороны», который снял Владимир Фокин. В главной роли Александр Абдулов. Фильм этот уже в прокате. 26 апреля он торжественная была премьера вот здесь, вот рядом с нами, в кинотеатре «Октябрь». И вот с этого момента фильм в прокате есть. Я настоятельно рекомендую всем, кому интересно хорошее кино, не попкорновое, как мы вот о чем здесь говорили, а именно такое человеческое, очень настоящее, настоящее, очень свое, то обязательно это кино посмотрите, и, может быть, мы еще к этой теме вернемся. Здесь в конце прозвучит, обращаю ваше внимание, в конце передачи прозвучит песня из этого фильма, а музыку, кстати, Конан Дойли и о Шерлоке Холмсе, о той саморекламе, которую вы сейчас слышали, музыку к этому фильму написал замечательный композитор наш Владимир Дашкевич. И вот здесь вы услышите в конце программы песню на стихи Иосифа Бродского, которая эта песня подарила еще первое название этому фильму, он называется, его полное название, «Ниоткуда с любовью» или «Веселые похороны». Давайте послушаем продолжение этой встречи, а дальше мы в прямом эфире встретимся уже с вами в 22:30 после спортивного канала в рамках «Разворота вечернего».
В этом месте радиослушатели аплодируют. Аплодируют.
Программа Ксении Лариной «Успех».
Еще одна роль вспомнилась Александра Гавриловича Абдулова. Это, может, наверное, сейчас вы со мной согласитесь, что я вспомнила. «Над темной водой». Вот герой. Казалось бы, совсем другая история, но она очень похожа, потому что тот, Сергей его звали, по-моему, да? Если мне память не изменит, вот вы даже забыли. Что он мог бы быть героем этого фильма. Могла бы судьба его сложиться так, что он мог бы быть здесь, вот на месте Алика. Потому что и окружение его так и близкие друзья, и история предательства там тоже существует. Помните, да?
Замечательно, как... Дима Месхиев.
Я очень рад...
Узнаваемый тип человеческий. Да, простите.
Брать его. Я просто очень рад, что вот Александр Гаврилович, он как бы здесь представляет всю нашу, здесь наш замечательный актерский ансамбль, да, который занят в картине. Я очень рад, что вы отметили, на мой взгляд, замечательные работы и Владимира Еремина,
да,
это у меня третья.
Девочки замечательные.
Женские роли все, да.
Актрисы, кстати, тоже надо отдельно сказать про них, потому что это не те, которые медийные лица. Вот тут нет серийных артистов, и тут не найдете. Если вы их ищете, дорогие друзья, вы там их не найдете. Потрясающие работы, актерские, женские роли
просто,
вообще.
Просто удивительные женские работы.
Учитывая дефицит сегодняшней, как мне кажется, материала для женщин за 30, скажу так аккуратно, здесь просто потрясающие роли, и видно, с каким удовольствием они этим ролям отдаются. Как каждая из них нарисовала какой-то потрясающий характер, трагический. Вот эта роль Нины, жены, великолепная.
Алексахин, чудесно.
Да все прекрасно. Вот у меня себе такой позиции, такой вопрос. А то, что касается ретроспекции и воспоминаний, не было ли у вас, как у режиссера, искушения попросить отдать эти роли молодым артистам, похожим на Абдулова, на Кочана, на Еремина?
Нет.
Нет?
Нет. Во-первых, это не такие глубокие по времени ретроспекции.
20 лет.
Нет, одна есть у Ани Алексахина, все-таки в пределах 20 лет человека достаточно уверенно можно преобразить, тем более дело же не только в гриме, дело во внутреннем состоянии. Мне кажется, что они все замечательно справляются с этой работой, но кроме всего, вы знаете, у меня есть картина, называется «Дом для богатых», которая охватывает 150 лет русской истории, практически все время перемен. Она начинается в 1857 году и до наших
фильм,
дней.
Кстати, теперь я вспомнила.
Да. Это про историю квартиры, одной квартиры дома, да. Где вот Ерёмин у меня играет, там его персонаж проживает в картине 43 года, Валерий Баринов 38 лет, а Саша Фетисов...
Состарить-то легче, чем омолодить.
Да, да, но я думаю, что они все управились этим, но где найдешь Абдулова времен там, с любимыми не расставайтесь, да. Допустим, да? Нету таких артистов, не делают, а играет он блистательно. Вообще, я думаю, что это просто выдающаяся актерская работа у Саши. И я надеюсь, что она будет по достоинству оценена, как и все остальные актерские работы. Нет, нет, такого куража я не искал, честно говоря.
А вам как игралось в молодости?
Хорошо.
Ну, когда вы играли молодого, да, не было трудностей?
Я как-то не думал. Ну, чуть-чуть побольше поспать надо было, просто отдохнуть и получше грим сделать. Ну, и лицо растянули.
Знаете, как говорил ваш коллега по театру Александр Збруев, который старше вас, по-моему, намного.
Это вообще не говорит.
И он говорит все время, когда вас спрашивают про то, что вот все-таки, вот как вы за ощущение, что вы так выглядите молодо. Он говорит, а куда я дену мудрость? Он говорит, да. Выглядеть можно как угодно.
Збруев – это уникальный артист, уникальный человек.
А вот их двое таких, он и Лёва Прыгунов,
да.
Которые просто вот...
Маленькая собачка, еще ночью.
Да, да, ну как, я помню его в «Звёздном билете». Да, он очень-очень сильный.
Ну так подождите, мы на
самом деле... Как вы сейчас смешно репетируете «Женить бы Збруев»? Ой, как хорошо.
А вот про эмиграцию, кстати, вот про Ленком я хотела спросить. Кто-нибудь оставался, когда вы на гастролях были?
Да.
Вот были такие случаи? Вот реальные?
У нас один актер остался, он сейчас там где-то официантом работает. Второй актер остался, комсорг театра остался. Он сейчас священник.
Это он
священником.
Сюжет просто.
Священником. Актриса одна, у нас даже висело объявление, гениальное. Актрисе, как же ее фамилия-то, господи, сейчас кому скажу. Да, такой-то объявить строгий выговор за самовольный выезд в Соединенные Штаты Америки. Значит, он тоже остался. Потом кто у нас еще остался? Все.
Ночью Нури.
Нет, а вы с ними встречались уже потом, когда туда приезжали, с теми, кто уехал?
Да.
Ну и как?
С Левой
они
Круглым,
вот сюда...
по-моему,
это правда?
С Левой Круглым ты, по-моему, встречался.
Нет, я здесь с Барышкой встречался, я там со многими очень встречался.
А это правда, что эмигранты, я не знаю, хочу вас спросить, что они всегда и ищут подтверждение подсознательно своей правоты,
это
то,
правда.
Что они правильно сделали.
Это правда, да.
Они
Они, как правило, безумно радуются любой мерзости, которая здесь происходит. Особенно, когда появляются здесь. И у меня было несколько таких встреч, я просто прижал к груди человека, да бог с тобой, ну ладно, ну уже сделал и сделал. Приезжает и начинает рассказывать, боже, какой кошмар, какой. Я понимаю, что ему нужно подтверждение когда-то совершенного поступка. И это, кстати сказать, есть одна ремарка у Улицкой в «Веселых похоронах», где она очень точно описывает это, вот эту потребность человеческую, которая присуща практически всем, потому что иначе же невозможно жить. Невозможно.
Сейчас практически все здесь.
А что дает ощущение времени конкретного? Что дает время действия? Август 91-го года. Что это добавляет?
Дело в том, что когда-то Саша является продюсером фестиваля «Дух огня», который в Ханты-Мансийске проводится. И в прошлом году, в разгар наших съемок, мы устроили там как бы презентацию еще не готовой картины. Я показал там небольшой фрагмент, как бы такой бобслей 20-минутный, чтобы представить актеров и так далее. Этот материал наш произвел очень хорошее впечатление. Там и мы выслушали много добрых слов, но особенно приятно было послушать Журбина Александра, композитора, который давно эмигрировал, много лет прожил в Америке, сейчас вернулся, как многие, и он тогда говорит, ты даже не можешь, я поражаюсь, как ты точно попал вот в эту атмосферу, как мы сидели в августе 91-го, просто вот один в один, мы просто сидели, вцепившись в телевизор, потому что информации было не так много, как у нас здесь, конечно, но, говорит, мы просто пожирали всю эту информацию и без конца перезванивались, и только этим мы жили.
Я в 90-м 91-м у меня товарищ, один из владельцев русского самовара в Нью-Йорке, Ром Каплан. И он все время боялся ехать сюда, потому что здесь убьют, здесь его посадят. Конечно, здесь да. Причем интеллигентный человек, педагог, преподавал в университете. Умница, питерец такой старый, петербуржец, замечательный. Вот нет, я там застрелят, меня поймают, меня там зовут самое. Все. Я говорю, Рома, да кто тебя застрелит? Короче говоря, я его уговорил приехать. Он приехал еще за 91-й год.
Кошмар.
И он в ужасе. Я говорю, Рома, не бойся ничего. И когда, помните, у Белого дома, когда выходили на сцену, построили сцену, мы выходили на сцену, когда отстояли, он со мной стоял у Белого дома в ограждении, в этом самом, все. И потом я говорю, пойдем на сцену. Я говорю, ты же стоял в ограждении, пойдем со мной. И вот я помню его глаза, он вышел, и вот этот человек никогда не скажет, что понимаешь, как бы он переродился. Он после этого, он говорит, Саша, что происходит? Он теперь каждый год в Москве, каждый год приезжает в Москву. И он говорит, ты знаешь, что получилось? Вот раньше был Нью-Йорк сверху, Москва внизу. А сейчас вот ровно поменялось. Вот Нью-Йорк сейчас.
Это в его сознании.
Да.
Ну да.
Говорит, а Москва наверху? Я говорит, вообще не понимаю, как... это другая планета, это другие люди, это все стало другое. Вот ему нужно было отстоять, приехать ровно тогда, когда был переворот, и отстоять, значит, вас там в оцеплении, и потом выйти на сцену вот с такими горящими глазами.
В этом смысле кино очень патриотическое получилось, потому что вот это вот ощущение боли за свою родину, оно, которое объединяет их, и там очень лишним абсолютно кажется этот персонаж, бывший там муж Ирины, который в Кипре, то Клюев играет.
Да.
Вот это тоже очень узнаваемый типаж тоже эмигранта, который вообще ничего не хочет знать про это. Вообще не надо ничего отрезано.
Есть люди, у него получилось...
Вот куда они, вот к ним он там
будет. У Бори Клюева получилось, на мой взгляд, небольшая, но очень яркая, очень хорошая роль.
Очень узнаваемая. Вот это вот ощущение боли какой-то невероятной. Да. И даже я подумала, что если бы вот он был в силах, Алик, он бы рванул бы, да, как Ростропович. Не сказал бы ничего никому, ни жене, ни близким, и уехал бы, и все. Вполне.
Ну, это странная вещь. Я говорю, я помню же, когда это случилось, когда призвали, что прийти, нужно прийти было к Моссовету, и я на полном серьезе клянусь. Я значит, начал одеваться, я вдруг стал одевать пальто, потом, нет, драться, наверное, надо будет в пальто неудобно, я одел куртку, там моя тогдашняя жена меня за ноги держала, плакала, говорит, нет, ты не пойдешь. Я говорю, как ты, ты что, я должен идти, это война.
Все было всерьез. Все было всерьез.
Причем у меня не было ни на секунду остановки, что как-то я не пойду. Знаешь, мы шли по дороге, а потом начали к нам подходить какие-то люди, куда мы туда пошли. И потом такой целой вереницей мы пришли, значит, к этому самому Моссовету.
А вот у меня к вам теперь такой вопрос, что мы про это заговорили. А почему никто до сих пор не снял фильмы про это? Тут понятно, это вот вам это помогло, это вот контекст, что называется, вы
знаете,
да?
Я думаю, что это очень трудно снять про это, потому что там столько разных подводных источников. Вот недавно ушел из жизни замечательный режиссер Витя Сергеев, который снимал «Гений», который снимал
«Шизофрению».
И у него есть сценарий, который называется «Паранойя». И вот ему не дали его снимать.
Про это, да?
А я полагаю, что, к величайшему сожалению, подавляющее большинство людей, которые тогда со всей искренностью, со всей истовостью и со всей надеждой рвались к Белому дому, и я в их числе, были глубоко травмированы и разочарованы последствиями.
Но вы же не стыдитесь того, что вы там были?
Нет.
Вы же это не говорите, какой я был дурак, зачем туда пошел?
Но есть поступок, который я совершил, и сам себе удивляюсь наивности собственной. Когда в 93-м году был обстрелян Белый дом, я написал письмо Ельцину, очень эмоционально, по-моему, очень хорошее письмо, в котором я очень, как мне кажется, убедительно доказывал, что отсутствие настоящего памятника гражданской войне, не тачанки там какие-то под Каховкой, чего-то еще, настоящего памятника братоубийственной, самой страшной войне, какую только можно придумать, а уж в масштабах нашей страны это вообще, по-моему, абсолютно беспрецедентный факт. Отсутствие такого памятника очень сказывается на нашем сознании национальном. И я предлагаю поставить памятник преддверию гражданской войны, на пороге которой мы стояли, просто носом касались уже этой линии, но не шагнули туда. И я предложил, когда будут восстанавливать Белый дом, оставить черным мрамором по линии огня оставить его фасад.
Как Рейхстаг.
Как он был, да, чтобы все ехали и видели. Каждый гость столицы из любой страны мира знали, вот мы были здесь, и мы помним. Белым мрамором весь Белый дом, а по линии пожара оставить черным навсегда.
Никто по-моему, не хочет, плохая идея. Идея хорошая, но зачем же выминать-то, понимаешь? Ведь очень много людей,
Сашенька,
которые были против этого.
Если не вспоминать, милый, то значит забыть.
Нет, я полностью с тобой согласен, но, понимаешь, ведь такое количество людей, которые сейчас сидят в этом Белом доме, они так хотят, чтобы мы забыли, что тогда они были на другой стороне.
Там есть еще один момент, Владимир. Не закончилась гражданская война.
К сожалению.
Поэтому и памятника ей
не хватит. Правильно, поэтому мне вежливо ответил тогдашний министр культуры Костя Щербаков, которому спустили это. Поэтому сам он мне написал, идея хорошая, замечательная, но сейчас неуместно. Я понял, потом мы встретились, я говорю, Кость, ты что? Вот, ну ты что, не понимаешь, о чем ты, куда ты пишешь?
Слушайте, наш разговор неминуемо упирается в сегодняшний день, а мы с вами беседуем в дни, когда не только Россия, не только Москва, а весь мир вспоминает эпоху Бориса Николаевича Ельцина, который ушел из этой жизни вот в эти дни. Поэтому, конечно, я обязана вам задать этот вопрос. Что значит для вас этот человек, это время, эпоха Ельцина? Вот, я у Саши в этом смысле богатая жизнь, поскольку там, насколько я знаю, ваша дружба с Коржаковым тоже много про нее рассказывают. Да?
Ну да,
это как-то повлияло на ваши отношения к Ельцину?
Нет, абсолютно не повлияло. Я был знаком с Борисом Николаевичем, я из его рук получал первый в своей жизни орден, и потом он очень любил наш театр.
Да.
И он все время ходил в наш театр. Он, причем даже когда был в самые плохие времена, он стоял в очереди за билетами, это я клянусь, это не сказка, ничего некрасивое. Домысел. Он покупал билеты, и мы его замечали уже со сцены. Я прибегал к Захару, говорю, Мартович, я говорю, Ельцин в зале сидит. И приводили его за кулисы, значит, и говорю, Борис Николаевич, ну что же вы... Он говорит, я ничего, я билет купил, мы вот пришли с женой, с дочкой, пришли. Вот, покупал билеты.
У кого, Фарцовщик?
Нет, почему там где-то...
Театр Ленинского комсомола за это получал тоже немало, за то, что вот все упрекали его. Придворный театр, говорили, машина там раздает Ельциным всем.
Машина тоже... Нет, там дело нет, потому что он действительно любил наш театр, а это так должно быть, понимаете, как бы, ну, сейчас там, Путин, он любит другой театр.
А какой театр он любит?
По-моему, современник, у меня такое ощущение.
А еще какой-то
он любит? А у нас он еще ни разу не был, Владимир Владимирович, до нас он не дошел.
Не приглашаете? Вот
нет, приглашаем, всегда приглашаем, и сейчас приглашаю, ради бога. Понимаете, потому что, когда у нас был министр Кудрин на спектакле «Плач палача», и он потом встал и спросил у Ермольника, подошел, сказал, говорит, вы давно вы в этом театре все видели? Он говорит, да, все видел. Он говорит, что все такое же остренькое? Понимаете? Поэтому, как бы, может быть, вот такое остренькое, это оно и сейчас как же... Но, вы знаете, самое страшное получается, да?
Да.
А я сейчас стал замечать, вот мы играем в спектакль, да, вот «Плач палача», там я играю, «Варвары» играю. Оценки возвращаются, которые были в советские времена. Тут люди начинают какие-то смешки раздаваться на второй план.
Да.
Вот, и, знаешь, как это странно.
Ведь, вы ведь какие-то аллюзии себе позволяете, как это говорилось в советские времена.
Ну да. Это дико интересно.
Когда публика начинает усматривать в этом гораздо больше,
да.
Исходя из сегодняшнего
момента. Их ничем не проймешь. Да. Просто, только пиф-папу и...
Нет, ну «Плач палача», когда Абдулов стреляет в зал из автомата, это, конечно, да. Тут остренько. Я понимаю, что Кудрин испугался.
А когда у меня сейчас было, когда я после этого говорю «быдло», «нелюди», и вдруг из зала человек говорит «браво!» Такой человек на баррикадах, понимаешь?
Хорошо. Это хорошо. Какая это все-таки функция возвращает театру, утраченная за последнее время?
Ну, театр всегда был. Да? Он всегда говорил живое слово, оно всегда действовало. Всегда.
Ну, а вы скажете, что...
У меня к Борису Николаевичу отношение сложное. С одной стороны, я всегда с восхищением наблюдал его поразительную какую-то покорную терпимость по отношению к совершенно распоясавшимся по отношению к нему средствам массовой информации, как это называется, любая критика в самых
свободы слова для него была священной коровой. Вот за это просто низкий ему поклон.
Это то, что для меня всегда было поразительно. Но там, где уже просто открытое хамство, издевательство, просто, ну, только что не плевки. И то, как он, так сказать, не прикоснулся никому и никому не отомстил. Это одно дело. С другой стороны, конечно, очень странные поступки, которые он совершал. И та экономическая политика, которая при нем разворачивалась, для меня во многом вещи загадочные, неприемлемые. При этом, вот я, например, скажем так, прямая жертва перестройки, но упаси бог, чтобы кто-нибудь когда-нибудь предложил вернуться туда в доперестроечные времена. Почему жертва? Потому что мои картины там «До первой крови», которую я сделал в 89-м году, и мою следующую работу «Дом для богатых», которую я сдал в 2000-м году, разделяет 11 лет. 11 лет мне не давали ничего делать. Потому что то, что я хотел, а у меня было минимум 4 замечательных картины, которые я мог сделать, я не мог сделать. А то, что мне предлагали, я не делал. Но, тем не менее, я никогда не сетовал по этому поводу. И, Боже, сохрани, чтобы когда-нибудь вернулось.
Мы должны уже заканчивать нашу встречу. Я хотела завершить наш сегодняшний разговор, опять же, возвращаясь к вашему фильму. Напомню, называется «Ниоткуда с любовью» или «Веселые похороны». Завершить его песню, даже это не песня, это какая-то удивительная баллада на стихи Иосифа Бродского.
Размышления насчет фильма.
Это Дашкевич написал музыку.
Да,
потрясающе.
Да, Дашкевич, по-моему, просто он и вообще музыку замечательную картину. Это наша с ним третья работа. Угу. И это баллада, монолог, я не знаю, как точнее определить ее по жанру, но, по-моему, это очень значительное произведение.
Спасибо вам большое. Я желаю хорошей прокатной судьбы этой картине. Важно, чтобы ее посмотрели. Я, может быть, думаю, что, может быть, мы к ней вернемся. Может быть, еще актрисы нам приведете ваших замечательных.
Да, замечательно. Спасибо. Я просто хотел бы пожелать всем, посмотрели эту картину. Это просто, чтобы не шли ни на пиф-паф, ой-ой-ой, ни джи-джи, ни на это ничего не шли. А если кто хочет понять что-то о любви, понять что-то о том времени, которое было очень сложно, которое прошли мы все, то я думаю, что им будет очень интересно посмотреть картину «Веселые похороны».
Ниоткуда с любовью 12 мартабря. Дорогой, уважаемый, милая, но не важно даже кто, ибо черт лица, говоря откровенно, не вспомнить уже ни ваш, но и ничей. Верный друг вас приветствует со одного из 5 континентов, держащегося на ковбоях. Я любил тебя больше, чем ангелов и самого. И поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих, поздно ночью в уснувшей долине, на самом дне в городке, занесенном снегом, по ручку двери, извиваясь ночью на простыне. Как ни сказано ниже, по крайней мере, я взбиваю подушку мычащим ты. За морями, которым конца и края, в темноте всем телом твои черты, как безумное зеркало, повторяя. Ниоткуда с любовью 12 марта. Добрый день.